Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии Алексей Пичугин и я, Константин Мацанов. В гостях у нас игумен Киприан Ященко, директор Центра дополнительного образования Московской духовной академии, доцент, ректор Института экспертизы. Мы сегодня говорим о старце Паисии Святогорце, продолжаем двигаться по его биографии. Сейчас мы где-то в середине его жизни. Я бы вот о чем хотел спросить. Действительно интересно, а почему тот или иной человек становится настолько почитаемым святым? Вот много же старцев. И почему-то история или Божий промысел именно одного какого-то человека среди многих выделяет настолько, что, как вы говорите, к старцу Паисию приходило больше людей, чем, может быть, ко всему остальному Афону вместе взятому. Понятно, что есть тайна, есть какие-то субъективные факторы, есть просто гений человеческой личности, гений духа. Но, наверное, есть, может быть, какие-то объективные вещи. Что сложилось в жизни так, что вот именно он стал настолько почитаемым? Именно о нем мы говорим, как о такой величине. Вот вы, в частности, вы говорили, что он сочетает в себе русское монашество, традицию русского монашества и греческого, может быть, один фактор. Что еще можно выделить в его биографии?
Ну, удивительная простота его речи. Кстати, существует даже ряд исследований. Существует даже такое исследование отца Ерофея Влахоса, известного богослова, который нашел более десятка совпадений и его личной жизни, и духовного опыта с Серафимом Саровским. Некоторые так и почитают Паисия как второй Серафим Саровский, которому, ну, также он был в затворе. А потом Божья Матерь ему сказала: нет, все, заканчивай затвор, иди общайся с людьми. И вот он в последние годы, когда уже вышел на эту... Он, вообще-то, конечно, его была великая мечта – это быть в затворе. Но она у него очень редко удавалась. Это когда он был на Синае, вот, в келье и Эпистимии.
Но это, ну, середина жизни, да, примерно, да, на Синае?
Да, да, да. Вот все его попытки... уединяться, они, конечно, заканчивались у него тяжелыми заболеваниями. И как-то вот чисто через болезни его возвращали к тому, чтобы он все-таки жил в общежитии.
А что за история, когда он молился о том, чтобы ему Господь послал болезнь как испытание?
Ну, это такая своеобразная молитва у него была. Он, когда к нему приходили больные, особенно раковые больные, он говорил: Господи, дай его болезнь мне, пусть он выздоровеет. Так он просил. Ну, и очень многие люди исцелялись.
Правда, а сам он заболевал при этом?
Ну, вот в конечном счете он допросился. Он заболел именно раковой болезнью и скончался от раковой болезни. Вот. Ну, кстати, сам Паисий к раковой болезни не видел ничего трагичного. У него было такое видение, много было видений, что он так говорил, что рай сейчас заполнен раковыми больными.
Вот как.
Что те, кто скончался от рака, претерпел эти мучения, страдания и не роптал, а смог покаяться, он умер как мученик. И Господь его, как мученика, простил все множество его грехов и взял его в рай. Так что самый легкий способ попасть в рай – это претерпеть эти мучения, эти страдания, которые вот раковые больные претерпевают.
Ну вот, отвлекаясь, может быть, на секунду от личности старца Паисия, все-таки, как вам кажется, вот этот эпизод его жизни может ли, должен ли быть универсальным примером для всех? Вот.
Я думаю, что нет. Так молиться сложно и...
Опасно, тяжело.
Опасно, тяжело.
Не всем дано, наверное.
Да, лучше бы...
И вот, не всем нужно.
Ну, вот мне лично приходится исповедовать собору, причащать ряд раковых больных. И я бы сказал, что когда им разъясняешь вот смысл их болезни, духовный смысл их болезни, что это не так трагично. Вот. И все мы здесь все равно временные. И главное начнется после того, когда все-таки мы родимся в вечность. Вот. Когда ребенок рождается, мы же не плачем. Вот. А здесь у нас на земле такой же внутриутробный период. Мы созреваем для вечной жизни. Если нас Господь призывает, берет через только лишь потерпеть эти страдания, то тогда многие больные по-другому относятся к своей болезни. Если они регулярно соборуются, каются, причащаются, я вот могу сказать множество удивительных примеров, многие люди исцеляются. Даже когда, хотя над ними врачи поставили крест. Так же и Паисий. Он некоторым брался помогать, некоторым говорил, что нет. Говорит, тебе нужно пострадать и войти в Царство Небесное.
А почему он так и не принял священный сан? То есть он был монахом, членом общины, принес монашеские обеты, но вот священником
не, был священником, да.
Не стал. Угу. Что это был за выбор?
Ну вот он действительно считал себя, ну, что он не имеет образования такого, что он недостоин, что он хотел бы помогать людям только молитвой. И у него сложилось такое убеждение, и потом, думаю, что можно предположить, что у него не было благословения Божьей Матери, потому что он ни одного дела в жизни не делал без благословения. Он спрашивал, молился и получал просимое. Видимо, у него был такой путь монашеский. Ну, потом он часто каялся, говорил, что если я буду что-то там делать, то у меня гордость одолевает, мне лучше быть смиренным монахом. Я могу вам рассказать такой случай. Мы как-то со студентами Свято-Тихоновского университета путешествовали по Греции, жили. И перед тем, как улетать из Фессалоников, приехали на могилку старца. И мы прожили 2 недели, 15 дней в Греции. И так жили мы в Аспровальде, в такой сестричестве Лидия. И почти каждый день служили литургию. Так у нас получалось. Отдыхали, купались. Ну, в то же время так была возможность и служить, и исповедоваться, и причащаться. И вот у нас там девушки были из педофакультета, из педагогического, они... Ну, практически я каждый день до ночи сидел, всех исповедовал, вот, и все так, мне казалось, глубоко уже всю свою жизнь спокойно, созерцательно рассмотрели. И перед отлетом, когда мы приехали на могилку старца Паисия, и я служил такую литию еще, тогда он не был прославлен, махал кадилом, девушка пела, и вдруг одна упала на колени и начала плакать, и вдруг публично выкрикивать свои грехи, нераскаянные. И каяться на могилке старца Паисия. Потом другая, потом третья. И очень многие вдруг на этой могилке старца Паисия начали, вот как в древние времена каялись публично, так и здесь. Упали на колени и начали каяться. Я был поражен. Что ж они полмесяца исповедовались, да? А здесь на могилке им Паисий открыл такие грехи, которые они не исповедовали. И я даже не знал, что мне дальше. Принимать исповедь, отпускать грехи или продолжать... Литию, панихиду совершать.
И что вы сделали?
Ну, я накрыл всех эпитрахилию, прервал панихиду, попросил, потому что он не был священником сюда же, да, попросил, чтобы молитвами старца Паисия Господь простил все грехи, в которых они здесь каются. И мы закончили
литию. Давайте, правда, теперь поговорим о прославлении старца Паисия. Он умер в 94-м году, 21 год назад, уже даже немного больше. А прославлен он был в этом году, в январе 2015-го, 13 января. Вот в русской церкви, насколько я знаю, должно пройти большее количество времени, то есть там 50 лет, правильно, нет?
Так же и в Греции. Это самое раннее прославление.
Да?
Еще не было в истории такого прославления.
Вот. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, действительно, когда Паисий отошел, и многие, кому он оказал помощь, кто был с ним связан, очень его сильно почитали. И приходили на могилку, и начали многие писать иконы его. Ну, без нимфа, но трудно было назвать монастырь и храм, где не было бы иконок старца Паисия. Некоторые даже вставляли в иконостас без нимфа. Удивительно, когда я спрашивал греков, почему вы в храме располагаете иконы, хотя он не прославлен. Они говорят, ну, это же дело временное. Более того, за вот эти 20 лет было построено несколько храмов в честь Паисия. Ну, и все ждали, когда его прославят, чтобы их освятить в честь Паисия. Вот. И некоторые крестили детей в честь Паисия. И, ну, не его именем, но других Паисий в знак его памяти. В общем, действительно, такое уже прославление началось задолго до того, как Вселенский Патриарх 13 января этого года прославил. И наш Синод также это прославление признал. Мы знаем, в календаре у нас теперь внесен 12 июля, в день Петра и Павла, мы празднуем именно прославление преподобного Паисия Святогорца, как вселенского чудотворца. Ну вот действительно, это вопрос, почему такое большое почитание? Как вы думаете, сколько человек приехало на прославление?
Ну, я думаю, что тысяча.
Немножко ошиблись. Около 300 тысяч.
Ну, тысяча.
Около 300 тысяч приехало в ночь с 11 на 12, чтобы прославить. В прошлом году мы были также у могилки в ночь с 11 на 12. Было около 150 тысяч людей. Ну, представьте себе, ну вот у нас в Троице-Сергиевой Лавре было прославление преподобного Сергия, было 150 тысяч тоже паломников, но мы готовились 5 лет к этому, к 700-летию. А здесь каждый год. Причем нет никакого оргкомитета, нет никакой трапезы, нет никаких объявлений. Просто люди приезжают на могилку почтить, ну как обычно, в день памяти, в день смерти. И это, конечно, огромное такое впечатление производит, такая любовь народа. И вот последний раз, когда мы приехали тоже с камерой, с диктофонами, и многие греки подходили, брали благословение, и я начал спрашивать. Говорю, а зачем вы сюда приехали? Они говорят, ну как же, ну почтить старца Паисия. Я говорю, а за что вы его почитаете? За что вы его благодарите? И каждый начал рассказывать свою историю. Но вот самое удивительное для меня оказалось, что почти все, кто вот свидетельствовал, таких было сотни людей, все практически говорили о том, что старец им показал живую любовь. Вот мы говорим о том, что у нас сейчас умножились беззакония, оскудела любовь. Мы говорим, что, ну, читаем в книжках, в житиях, что вот были люди когда-то любвеобильные. А многие, вот, я думаю, из радиослушателей тоже Вера скажет, а покажите нам этого человека, который действительно обладает такой абсолютной христианской любовью. Есть ли такие еще люди? И к таким людям же и стремятся. Вот, таким духовникам, таким батюшкам, таким даже мирянам, которые источают эту любовь. Они как магниты притягивают к себе. Так вот, тайна старца Паисия заключается в том, что он действительно очень любил людей. И вот каждый человек, который к нему приходил, он даже мог ему слова не сказать. А он уже чувствовал его любовь, его взгляд, его отношение. Кстати, у старца Паисия чаще всего была таким образом встреча всякого приходящего к нему. Он его называл по имени и отвечал на тот вопрос, к которому он пришел. Часто бывало, что ему приносили вопрос, запечатанный в конверте, еще даже на разных языках, он, не читая их, сразу отвечал. Вот такие дары старца Паисия, конечно, даже непонятно, как он мог говорить с людьми, которые на другом языке, и они его понимали. И он понимал, когда им, положим, говорили язык, который он сам на английский, допустим, он не знал.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Игумен Киприан Ященко, директор Центра дополнительного образования Московской духовной академии, доцент академии, ректор Института экспертизы сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Говорим о старце Паисии Святогорце.
7 серий в фильме, который вы сняли о старце Паисии, если я не ошибаюсь.
Да.
Называется фильм...
«Паисий Святогорец».
Так и называется, да? А фильм вышел уже?
Да, 6 серий вышло, 7-я сейчас вот готовится... к тому, чтобы...
Ну вот огромный материал, наверняка огромное количество встреч с людьми, разговоров, прочитанных текстов про Паисия Святогорца и его текстов. И наверняка и до этого фильма, до работы над ним, вы многое о старце Паисии знали. И тем не менее, во время работы над этим фильмом, что самое яркое для вас открылось, чего вы, может быть, не ожидали узнать о старце Паисии? Какая самая яркая история для вас с ним теперь связана?
Начали фильм снимать не по своей воле.
Вот я хотел спросить, почему вы пришли к мысли о том, чтобы его снять?
Ну, я действительно часто бываю на Афоне, и как-то у меня произошла такая встреча с отцом Ефимием. Это ученик старца Паисия, и очень многие прихожане, так сказать, постоянные Паисия, сейчас перешли к нему, он их духовно окормляет. Такой достаточно еще непожилой старец, который тоже ведет очень высокую аскетическую жизнь. И во время нашей беседы, такой духовной, большой, речь зашла о кино. Дело в том, что вот я еще участвую в таком кинофестивале «Лучезарный ангел», и я ему начал рассказывать идею этого фестиваля – создать добрые фильмы. И он вдруг меня прерывает и говорит: – «Отец Киприан, Бог благословит вас, создайте фильм об отце Паисии. Вот есть его житие, экранизируйте это житие». Ну, я пытался ему возразить, говорю: «Я вообще-то никогда фильмы не снимал. И вы меня путаете, я не режиссер, я только лишь организатор кинофестиваля». Он говорит: «Ну вот, вы соберите хороших режиссеров, которые у вас есть, и сделайте такой фильм». Я ему пытался говорить, что, ну, Паисий же это грек, как мы, русские, будем снимать о греке. И вдруг он такой аргумент привел, говорит: знаете, греки не способны рассказать о Паисии так, как русские. Только русские могут сказать о нем. Русские более вселенский народ. Они по-другому мыслят, по-другому воспринимают. Это меня, конечно, окончательно сразило. Ну, 2 года я сопротивлялся, но потом получилось, что были выделены государственные средства, и мы вот начали снимать этот фильм о старце Паисии. Конечно, вы правы, у нас более сотни непосредственно записанных встреч, масса всех его и келейников, и духовников Афона, и простых людей, и епископов. И это, конечно, такой сон очень высоких духовных людей. Ну, что поражает? Поражает то, что действительно старец Паисий он действительно принимал всех, и верующих, и неверующих, и в заблуждении находящихся людей, и находящихся в каких-то разных таких статусах.
А к нему шли прямо вот неверующие?
Да.
А зачем они шли к православному монаху?
Укрепиться в вере. Но, правда, он всегда различал. Он говорил, что вот я, говорит, всем людям готов помочь. Всем вот оказать всякое содействие. Причем он действительно говорил то, что нужно этому человеку непосредственно. Вот. Но, говорит, больше всего меня, говорит, одурчают те люди, которые приходят ко мне и говорят: покажи фокус. Вот, то есть им нужен какой-то фокус. Он даже одним молодым людям так, которые пришли, ему говорит: ну, покажи нам какой-нибудь фокус. Он говорит: ну, давай, вот сейчас у меня ножик есть, я голову отрежу, а потом ее прикреплю. Он говорит: нет, говорит, а можешь что-нибудь полегче? Вот, или он действительно с молодым, он мог договориться с любым молодым человеком. Пришли к нему студенты, и он говорит: что ж у тебя такие длинные волосы, чем ты занимаешься? Он говорит: сейчас буду экзаменом сдавать. Он говорит: а сколько у тебя экзаменов? 8. Говорит, ну давай, говорит, я, говорит, тебе волосы подстригу, и ты, говорит, легко сдашь экзамены. И он разрешил, он подстриг ему волосы, чтобы они более приличные, и он легко сдал экзамены. И к нему потянулось огромное количество студентов, которые тоже решили именно у Паисия принять постриг, как он говорил, вот, и сдать экзамен. Значит, вот так их... Причем у него спрашивали... Отец Паисий, куда вы деваете наши волосы? Он говорит, ну как же, складываю все в мешок, потом их прикрепляю лысым. Вот. И вот, конечно, он...
А в чем все-таки история, как связано для старца Паисия было подстриг волос и экзамен? Какой в этом был смысл пасторский? Он... Что он хотел сказать этим самым?
Он, ну, конечно, это не духовное действие было. Ну,
понятно,
это,
да.
Это... Конечно, он молился за этих ребят и помогал им всячески, но поскольку они были очень безобразны, одеты и были безобразные прически, часто бывает так, ну, с кольцами там, и вот, он их приводил просто в порядок.
Подспудно их облагородил.
Да, 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 ненавязчиво, так потихонечку, давайте, говорит, чуть-чуть получше будем. Вот, ну, известно, что к нему ездили и политики, и военные, и патриарх Вселенский ездил к нему. И даже вот архиепископ Афинский говорил, что я к нему попасть не мог. Говорит, там, 2 недели стоял в очередь. Как бы. Ну, это, может, он преувеличивает, но действительно, Паисию были доступны люди любой духовности, в любом нравственном состоянии, лишь бы они хотели действительно исправиться. К нему приходили люди, которые попадали в различные такие духовные подмены, вот, попадали в колдовство. Вот, и он, тем не менее, действительно оказывал им содействие, помощь. Приходили люди, удивительно, что у него не так было все красиво с самого начала. На Афоне, например, его очень многие не воспринимали, считали, что он в прелести. Что это он так легко, и столько людей, что это какое-то колдовство, что-то. И тем не менее, вот к нему пришел как-то ночью один духовник, попросил его, говорит, слушай, говорит, я, говорит, вот должен всех учить молиться, а я, говорит, сам молиться не могу.
Но это нет пророка в своем отечестве.
Да. А он говорит, так это легко. И он действительно начал с ним совершать Иисусову молитву, и тот получил этот дар молитвы. И начали к нему ходить афонские монахи и учиться молиться. То есть, и после этого к нему возникло большое уважение, что он действительно он мог научить молиться любого человека. Мирянина, монаха, епископа. Вот этот дар молитвы у него был великолепный совершенно. Это было такое его общение с Богом, он мог его передавать. И, конечно, многие люди рассказывали, те, кто его не воспринимал, недолюбливал, ну, таких тоже много всегда вокруг святых, Иоанна Кронштадтского, допустим, взять, или там, других наших, Серафима Саровского, то он, Господь им совершал такие чудеса, что их уверял. Вот, например, могу такую рассказать историю. В городе Арта мы встретили игуменью Ефимию, которая была послушницей вот монастыря Сурати, и ее очень сильно раздражало, что когда Паисий приезжал в монастырь, все сестры бежали, брали благословения, и его спрашивали послушание его в своей личной жизни. А она в нем не видела ничего необычного. Ну, обычный человек, ну, обычный монах. Ну, что уж так они за ним гоняются. Она к нему не подходила и не брала этих благословений. И вообще очень не доверяла ему. И как-то однажды на службе она вдруг увидела, что сильный прожектор зажгли, и ей слепят в глаза. Она пошла пожаловаться игумене, что, говорит, выключите прожектор, говорит, трудно молиться. Она говорит, да нет здесь, он говорит, даже электричества нет, какой прожектор-то? И это, говорит, наверное, Паисий. Когда они подошли, оказалось, что во время молитвы из Паисия, причем это свечение никто не видел, а вот ей было открыто, что он приподнимается на землю, и от него идет свечение. Вот таких случаев, когда людям для уверения это именно тем людям, которые сомневались, это было открыто. Вот, достаточно тоже многого нам рассказывали. И дело не в этом даже как бы фокусе, что от него свет идет такой фаворский, что он гравитацию Земли как бы преодолевает. А то, что она вот рассказывает, и многие другие свидетели, ощутила в душе тишину и мир, и большую любовь вообще ко всем людям.
И... это важно. Да, это важно, что встреча с таким человеком меняет тебя изнутри, а не просто становится сильным впечатлением.
Да, вот это свидетельствует большинство тех людей, которые приехали его почитать, что это человек, который изменил всю их жизнь, их мировоззрение, устроение. После этого они победили множество вредных привычек, начали совершенно по-другому смотреть на своих мужей, жен, детей, вот. И действительно у них появилось искреннее чувство любви. Им это чувство любви, которое дал им Паисий, они перенесли в свою жизнь. И они за это благодарны.
То есть это не просто встреча с подвижником, это встреча с Богом через его подвижника.
Да. И вот у нас только что недавно был в гостях митрополит Николай Месогейский, был отец Анастасий, вот, который 20 лет жил с Паисием. И у нас такая была встреча в Зачатьевском монастыре. Пришло несколько сотен человек, которые любят Паисия, почитают у нас здесь тоже в Москве. И множество было вопросов, мы почти 4 часа. И вот митрополит Николай задал такой вопрос, говорит, ну мы-то греки, понятно, любим Паисия, а вы-то чего в России так любите Паисия? И вот люди вставали со своих мест и рассказывали каждую свою историю. Как действительно Паисий явился к ним и исправил их трудности житейские, как он помог им преодолеть вот какие-то их страсти, научил их молитве. Причем это произошло после книги, у других вот после просмотра фильма, у третьих после того, как они помолились или совершили акафист. Сейчас, кстати, вот мы совершаем акафист Паисию Святогорцу, можете являться вот в храм Софии Премудрости Божией 8 часов каждое воскресенье.
Я так понимаю, что вот возможность теперь совершать, допустим, акафист, это прямое следствие того, что он прославлен как святой, что он канонизирован.
Да, да.
То есть теперь его можно не просто почитать вот лично, а еще и в общецерковной молитве.
Вот расскажу случай, что к нам пришла одна женщина и очень жаловалась на мужа, что он ее каждый день пьет и бьет. Ну, чтобы ее как-то утешить, я говорю, пойдем пожалуемся Паисию. Сейчас мы как раз будем акафист вот, совершать ему. И вот в воскресенье мы, когда послушали молебен с акафистом, она приходит на следующее воскресенье, я говорю, ну как? Он говорит, знаете, он с понедельника перестал пить.
Потрясающе.
Я говорю, как же, 10 лет пил, это физиологически невозможно. Она говорит, нет, он больше не пьет.
С понедельника начал новую жизнь.
Да, и самое удивительное, что он ее пальцем не трогает. И вот, ну, я думал, может быть, неделя продлится, нет, месяц больше, так сказать, вот.
Ну, слава богу,
да
вот
это
так
бог.
Бывает. А напомним слушателям, что сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» был игумен Киприан Ященко, доцент Московской духовной академии, директор Центра дополнительного образования при МДА и ректор Института экспертизы, я Алексей Пичугин.
И Константин Мацан, спасибо огромное за беседу, и услышимся снова в «Светлом вечере»
до
на
свидания,
радио «Вера».
Будьте здоровы, спасибо.
Спасибо, Господи. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».